Мир и благодать вам, братья и сестры, дорогие друзья. Хотел сегодня предложить всем вам тему, которая называется «Испытание преданности Божьему Слову». Испытание преданности Божьему Слову. Если бы вы могли вместе со мной открыть третью книгу Царств, 13 глава. Тему, о которой мы будем сегодня говорить, она будет извлечена именно из этой главы. Но мы эту всю главу не будем читать. Просто будем обращать внимание на некоторые моменты в этой главе. Слово Божие для всех читателей открывает одну черту Божьего характера, о котором сегодня очень мало говорят, размышляют, проповедуют. И даже некоторые верующие люди вот это с этой стороной или с этой чертой характера Бога не хотят согласиться. Когда Бог видит человека, который стремится отдать свою жизнь Ему, который хочет показать свою преданность Ему или посвятить себя, который предан Слову Его, Бог такого человека, как учит Библия, начинает испытывать, проверять, насколько действительно этот человек преданный Ему. И Он не берет просто каких-то неверующих людей для того, чтобы провести их через эту школу проверки, насколько они посвящены Ему. Но как мы видим в Священном Писании, мы будем видеть в этой главе, что Бог испытывает разными путями, используя разные способы, разные средства именно верующих людей, духовных, проповедников, тех, кто уже последовал Ему. Знает Бог, друзья, что так-то человек создан по подобию образ Бога, у него по природе есть одна черта, о которых Бог хорошо знает, что он, если он что-то полюбил, если он к чему-то привязался, если он предал себя к чему-то, то тяжело будет человека такого оторвать от того, к чему он привязался или что он полюбил. Притча говорит нам, раскрывает нам такую идею. Кто остановит человека ревнивого? Кто человека остановит, у кого внутри горит вот эта любовь к чему-то? Бог, если видит человека, преданного Ему, Он начинает тогда проводить его через школу проверки, насколько он преданный Ему. И в этой главе мы будем говорить о человеке, который говорил Слово Божие одному царю израильскому, Иеровоаму, который далеко отступил от Бога. Это человек, который был, кто был военачальником у Соломона, царя Соломона. А так как Соломон стал отступать от Бога, поклоняться другим идолам, другим богам, то Бог избрал Иеровоама и отдал ему во владение 10 колен Израиля. Но потом, что случилось, этот царь стал отступать от Бога, вводить какие-то новые обряды, правила в израильский народ. Явным образом шел против Божьего закона. И настолько грех был великий, настолько его поведение было отвратительно Богу, и настолько его вот эти дела были тяжелые для народа или для святости, которая присутствовала в этом народе, то на протяжении многих царей Бог сравнивал их грехи с делами, которые делал Иеровоам. То есть, если они делали какие-то грехи, Бог их грехи сравнивал с уровнем дел или гнусности, которые делал вот этот царь Иеровоам. И Бог даже говорил о нем, что если мы прочитаем вот 33-34 стих в конце этой главы, то мы увидим, каким Бог видел этого человека. И после сего события Иеровоам не сошел со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников высот. Кто хотел, того он посвящал. И тот становился священником высот. Это вело дом Иеровоама ко греху и к погибели, и к истреблению его с лица земли. То есть его дела настолько были мерзкие и гнусные в глазах Божьих, что Бог явно уже говорил ему, что Бог истребит его с лица земли и все его потомство. И очень часто вот эта мысль, она встречалась, когда Бог сравнивал грехи других царей с этим царем, с грехами этого царя. Бог говорил, и грехи, которые делал Иеровоама, и в которые он вел весь израильский народ. То есть это не просто были грехи одного человека-царя, но весь народ стал делать вот эти дела, которые были отвратительны Богу. Духовное состояние народа настолько было понижено, что Бог решает посылать пророка. И, соответственно, вот этому уровню вот этого греха или грехов, или пониженному духовному состоянию, нужен был пророк, человек Божий. То есть, когда Богу нужно усмирить царя или верующего человека, Бог не готовит целую армию, или Он не ищет человека способного, талантливого, красивого, большого. Или кто умеет хорошо говорить и красиво. Когда Богу нужно совершить какое-то дело в народе, Бог ищет человека, преданного Ему. Кто был бы мужественный, кто не боялся бы, кто бы говорил прямо, что он слышал от Бога, кто был бы преданный Божьему Слову. То есть этот человек должен быть непоколебимый, твердый в том, что он слышит. И мы читаем с первого стиха, и вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню Вифиль. Бог послал человека. Мы не знаем, как его зовут, мы не знаем ничего о нем, о его там, потомстве, мы не знаем, откуда он пришел, с какого города, о его родителях. Все, что Библия говорит нам о нем, что это был человек Божий. И он пришел из Иудеи по слову Господню. И этот человек пришел к царю. Вот представьте, стоит царь. А там его стража, насколько вот мы, читая дальше, узнаем. Там была его стража, там был жертвенник. И этот пророк произносит слово к этому человеку от Бога, чтобы совершить над ним суд. То есть суд будет совершен, когда слово будет сказано этому царю. И ему дано знамение такое, что вот этот жертвенник распадется и пепел рассыпется. И явно, что этому царю вот это слово не понравилось, и так как он царь, у него есть власть, и он может об этом что-то сделать. И он протягивает свою руку, чтобы этого пророка взяли. И его рука одеревенела. То есть Бог таким образом показал как и пророку, так и царю, что я здесь во власти. Если мое слово звучит, то там утверждается моя власть. И так вот этот царь увидел, что действительно это слово от Бога, начинает умолять этого пророка, чтобы пророк как бы умолил Бога, для того, чтобы Бог его избавил вот от вот этого состояния, в котором он сейчас находился. То есть это была реальная или естественная реакция плотского человека, который живет в грехе. Когда он слышит суд в свою сторону, или когда он соприкоснулся с укоряющим Божьим Словом, его сразу реакция, или первая, когда он впал в вот этот страх, сразу подкупить вот этого пророка или любого человека, который скажет ему что-то, что пошло бы против него. Это нормальная или природная реакция любого плотского христианина. когда плотское соприкасается вот с таким сверхъестественным делом по Слову Божьему, он сразу же берется за то, чтобы подкупить, дать подарки. Или каким-то любообильным таким жестом показать ему, что он на его стороне. То есть завязать вот это вот грех, вот это свое отступление, чтобы оно не звучало так страшно. И мы читаем дальше, что вот этот пророк настолько был предан Слову Господню, что отвечает вот этому царю. «Я из-за пол твоего дома не возвращусь». То есть Бог ему сказал, иди к этому царю, скажи слово, сказал слово, и возвращайся назад домой. И не возвращайся, когда пойдешь домой, не возвращайся обратно, чтобы поесть или попить, или что-либо там делать. И когда вот этот царь пытался ему предложить подарки, или чтобы пригласить его себе домой, чтобы поесть или попить, этот пророк показывает свою стойкость, или показывает свою преданность Слову Божьему. Говорит, я из-за полдома твоего не останусь. Он четко знал Божие повеление. И при этом он не только знал Божие повеление, он еще и увидал, что это слово, которое произнесено, имело силу Божию. И казалось, что этот человек уже готов для определенного служения. Но как мы видим дальше, друзья, что у Бога был еще один план или еще один этап в школе проверки человека, преданного Его Слову. Сколько сегодня есть верных христиан, которые не покупаются подарками этого мира, которые не отягощают свое сердце, свою душу едой, питьями, которые не ведутся за благостями этого мира, которые не ведут дружбу с миром. Они могут контролировать свою плоть, свои похоти. Они красиво одеваются, красиво себя ведут, они стройные. Сколько сегодня есть вот на вид вот таких правильных христиан, которые видно, что они не запачкались этим миром, что они не любят подарки, они очень стойкие, они строгие, и они хотят жить по Слову Божьему. И казалось, этот человек уже готов для дела Божьего, для служения. И вот таким выглядел вот этот пророк. Но что происходит дальше, друзья? Нарушает все понятия Божьей справедливости и даже противоречит духовным законам на первый взгляд. То, каким образом Бог допускает, чтобы этот человек был испытан, для многих верующих людей кажется, что это несправедливо по отношению такого правильного человека или пророка. Пророк, совершив мужественный поступок, исполнил слово Господне, стал заметным в глазах некоторых сыновей старого пророка в городе Вифиль. То есть этот человек, его известность или популярность стала быстрым темпом распространяться. И некоторые сыновья услышали об этом деле, одного старца, пророка, сказали ему об этом, 11 стих. «В Вифиле жил один пророк-старец. Сын его пришел и рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий в Вифиле. И слова, какие он говорил царю, пересказали сыновья отцу своему». И когда вот этот старец услышал об этом пророке, какой он великий, какие чудеса он совершил, у него появился план, очень коварный, лукавый, хитрый план, чтобы этого пророка испытать. И то, что делает далее старец, этот план, который он задумал, является очень тяжелым, на мой взгляд, и трудным испытанием Судя по скрытому обману и хитрости, которые было в этом плане, даже для самых духовных детей Божьих. Вот ту школу, которую хотел совершить, или через которую хотел провести этот старец, вот этого пророка, является, друзья, настолько тяжелым, настолько хитрым, что даже вот такие преданные пророку, Богу пророки, соблазняются или падают в искушение вот в таком испытании. И мы читаем в 18 стихе, каким образом испытывает вот этот старец, вот этого пророка. То есть, ну, что произошло, мы не будем читать. Этому старцу донесли, что вот пророк пришел к царю, и вот он сказал слово, и по его слову совершилось чудо. И старец говорит, где он? И он направился в то направление, нашел его сидящим под дубом и говорит ему, возвратись ко мне, поешь и попей. И этот пророк отвечает этому старцу, ибо словом нет, я не возвращусь, ибо словом Господним сказано мне, не ешь хлеба и не пей там воды, и не возвращайся той дорогой, которой ты шел. Но этот старец начинает его убеждать, использовать такой тон убеждения, что, наверное, он знал, что этот пророк сломается. В 18 стихе. «И сказал он ему, и я пророк, такой же, как ты. И ангел говорил мне словом Господним и сказал, «Вороти его к себе в дом, пусть поест он хлеба и напьется воды». Он солгал ему. И тот воротился с ним и поел хлеба в его доме и напился воды. На мой взгляд, друзья, что вот этот старец делал вот это по своей инициативе. Я думаю, что не Бог ему сказал говорить вот таким образом, вот такие слова, обмануть этого пророка. Я больше склоняюсь к тому, что это была инициатива этого старца. Почему? Потому что, ну, этот человек старый, он за свою жизнь много видел проповедников, он за свою жизнь испытал, что значит быть преданным Богу, он значит, знает природу человеческую, он знает все слабости любого человека. И поэтому он решил вот таким образом его испытать. Но Библия нам говорит о том, что Бог даже ложное слово очень часто посылал людям для того, чтобы их ввести в заблуждение и показать им, просто тот факт, что они не преданы Богу, не послушны Ему. Давайте мы прочитаем тоже подобный сценарий, где Бог явным образом посылает ложное слово царю. «И сказал Михей, не так, не я, а выслушай слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем по правую и по левую руку его. И сказал Господь, кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамафе Галаадском? И один говорил, так другой говорил иначе. И выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал, я склоню его. И сказал ему Господь, чем? Он сказал, я выйду и сделаю с духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал, ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так. Мы знаем об Ахаве, что этот человек так же само отступил далеко от Бога и впал в большие грехи. И интересно, что когда они решили идти на войну, вот этот царь, иудейский, и Иосафат, и Ахав, то они понимали, что им нужно сперва просить у Бога, если Бог даст им победу. И что они делают? Они собирают 400 пророков. 400 пророков, вот если наше здание помещает здесь 400 с лишним человек, то есть 400 пророков или современных проповедников бы наполнили вот это здание сегодня. И вот эти 400 пророков все говорят в один голос. Иди на войну, Бог даст тебе победу. Ты истребишь своих врагов. И помимо этого, там был еще известный проповедник современный, пророк, который сделал железные рога и как бы по-пророчески показал, что вот таким образом ты избодаешь своих врагов и полностью их истребишь. То есть там атмосфера действительно была убедительна. Не мог царь не поверить вот этому количеству пророков в одном месте, что они все в один голос говорили одно. Но даже Ахав знал, что этого недостаточно. И Иосафат говорит, царь иудейский, а есть ли здесь еще один пророк? То есть было все равно сомнение, что что-то здесь не то. Нужно все-таки еще кого-то найти. Это все звучит хорошо, все звучит позитивно, но нужен еще какой-то пророк. И Ахав говорит, есть здесь пророк Михей, но мы его слушать не хотим, потому что он никогда ничего доброго обо мне не говорит. Но они позвали его, послали отрока, отрок пришел к нему, тоже начинает убеждать его, слушай, Михей, там вот 400 пророков. Все в один голос говорят доброе о царе. Он победу получил, он истребит своих врагов. Ты тоже скажи доброе, чтобы быть единым с этими всеми пророками. И он ему говорит, жив Господь, я буду говорить только то, что скажет мне Господь. И он приходит к нему и говорит ему тоже ложь. Иди, Бог даст тебе победу, ты выиграешь царство твоего. Утвердиться и так далее. Но внутри Ахав понимал, из-за его грехов, из-за того слова пророческого, которое он уже слышал до этого, что это ложь. И говорит, заклинаю тебя Господом, скажи мне правду. И он говорит ему правду. Вот что будет с тобой, тебя умертвят, и царство от тебя отойдет. Друзья, ну что интересно вот в этой картине, в этом событии, что вот эти ложные пророки, вот это ложное пророчество, которое слышал Ахав, оно было от Бога. Вот этот дух ложный, лжи, был послан Богом. Это слово было от Бога, но оно было ложное слово. И Бог решил вот таким образом испытать вот этого человека, Ахава, царя. И я верю, что он также испытывал и Михея, пророка, насколько он будет преданный его слову. И этот Михей, пророк, он настолько был преданный Слову Божию, что даже знает, как это, вот это все произошло в духовном мире, каким образом это все дошло до Ахава. То есть мы читаем здесь, Дух Святой дает нам понять, что вот этот пророк, который возвратил обратно и соблазнил вот этого другого пророка, который пришел из Иудеи, был старец. И в чем заключается, друзья, вес испытания для этого пророка? В том, что в иудейской культуре, как и сегодня в многих других народах, старцы, они были почитаемы. Не может быть так, что старцы будут говорить ложь. Они говорят часто мудро, они говорят из того, что они прожили, и у них нет желания возвышаться или чего-то добиться в жизни, они понимают, что жизнь их пришла, как бы подходит к концу. И при этом это не просто был какой-то старец, просто из народа, он также был пророк. А пророки долго не жили, особенно когда они были верны Богу. То есть, и оно придало вот эту тяжесть, вот эту в испытание, которое испытывал, или было послано вот этому пророку. Он понимал, что вот этот старец, скорее всего, говорит правду, может. Но я думаю, что вот этот авторитет старческий для вот этого пророка, он притупил его слух или его вот этот навык распознавать ложь от правды и поколебал его основание быть послушным. То есть вот этот авторитет человеческий сбил вот этого молодого пророка или другого пророка с пути быть верным Богу. Также дальше старец использует ангела как источника повеления. Мы читаем здесь о том, что старец, ну, не говорит, что Бог мне сказал возвратить тебя, но он говорит, ангел пришел от Господа, пришел и сказал мне возвратить тебя. Ангелы, как и тогда, так и в Новом Завете, считались вестниками Божьей воли. То есть старец знал убедительный тон, каким образом сломать человека. Интересно, что это одно из больших сегодня проблем или одна из слабостей, которые сегодня видно верующих людей, что когда они слышат что-то мистическое, что-то сверхъестественное, что-то святое, что-то вот такое вот впечатляющее, оно начинает их притуплять, их слух, оно начинает колебать их основания как бы рушить потихоньку, которые Бог через Евангелие положил в их сердца, чтобы они были преданы Слову Ему. Старец убеждает пророка, что как бы Господь послал ангела, повелел ему пойти и возвратить этого пророка. И смотрите, друзья, вот этот пророк, который однажды испытал явление силы Господней в слове его, теперь меняет авторитет тех слов, которые он слышал лично, на те слова, что как бы сказал ангел. И когда они еще сидели за столом, слово Господне было к пророку, воротившему его. То есть сразу, как только в сердце вот это основание быть преданным Богу поколебалось, Бог сразу говорит свое слово вот этому пророку. В 21 стихе сказано ему так. «Ты не повиновался устам Господа». Вот где кульминация вот этого всего испытания. «Ты не повиновался устам Господа». Ты видел мои чудеса. Ты ощутил мою власть перед этим царем. Ты слышал, как тебя обманывал старец. И ты понимал, что это ложь, потому что ты сам ему сказал, что Господь повелел мне не возвращаться. Только что ты об этом говорил. Но ты же также слышал слова из моих уст, что я тебе говорил. Ты не повиновался устам Господа. Псалмопевец в 118-м стихе говорит так, в 118-м слове, «Слово Господне утверждено на небесах навеки». То что нам говорит Писание, друзья? Что мы не ошибемся, если мы просто будем, скажем, по-детски преданы тому, что мы слышим в Слове Божьем. Пусть даже если весь мир будет говорить что-то другое, пусть это будет какой-то уважаемый человек известный, пусть это будут известные книги, пусть это будет старец, пусть это будет целая система, которая нас будет убеждать в том, что нам не говорил Господь. Но человек не ошибется перед Богом, если он будет даже по-детски преданным тому, что он слышал в Писании. То есть, в чем он был научен, в том и пребывая. Это учит апостол. Вроде маленькая деталь, как ангел или посредник в жизни христианина, который может помешать в его отношении к слову, но последствия может быть печальнее. И что мы читаем об этом пророке? Что его умертвил лев. И отправился тот, и встретил его на дороге лев, и умертвил его. И лежало тело его, брошенное на дороге, осел же стоял подель него, и лев стоял подель тела. То есть мы видим, что этот лев, он вообще не был голодный, чтобы съесть его или съесть осла, который возле него стоял. Этот лев был послан просто, чтобы сломить этого человека. Изломать, написано, изломать его кости и уничтожить. Бог говорил к людям не только словами пророка, очень часто в Ветхом Завете, но еще жестами этих пророков и даже телом, и даже смертью этих пророков. И, на мой взгляд, вот таким образом Бог показывает всем читателям, что человек, который полностью не предан Богу, будет уничтожен львом. И это действительно печальная картина для человека, который в первом этапе жизни своей или в первом этапе преданности Богу показал, насколько он доверял Слову Господню. Да, он обманет, но Слову Господню он не был предан. Поэтому он был наказан смертью. При этом, даже вот мы читаем, он оставался братом старцу и пророком Богу. Старец, когда нашел его тело на дороге, он его оплакал. Почему? Потому что он считал его пророком, он считал его своим братом. И оплакал его как брата, и даже говорил своим сыновьям, что когда он умрет, чтобы они похоронили его возле этого человека. Через подобную школу испытания Бог провел и Моисея. Вот когда мы читаем Исход, 19 глава, с 21 стиха по 24, вот очень интересный момент, где даже сам Бог начинает испытывать Моисея, как бы говоря ему ложь, но на самом деле он ему просто пытался показать или проверить его, если Моисей был предан его слову. «И сказал Господь Моисею, сойди и подтверди народу, чтобы он не поревался Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него». Смотрите дальше. «Священники же, приближающиеся к Господу, должны освятить себя, чтобы не поразил их Господь». То есть сначала Бог говорил Моисею: «Моисей, смотри, чтобы никто из народа не поревался видеть меня». То есть Моисей сделал такое очертание вокруг горы Синай и повелел, чтобы никто не переступал, если кто переступит, тот будет предан смерти. И Бог как бы говорит: напомни снова народу, чтобы они не поревались. Но если священники хотят, они должны вот исполнить вот такие как бы обряды очищения. И казалось, Моисей должен был сказать: хорошо, Господи, сейчас вот я объявлю священникам, священники начнут себя готовить, чтобы они тоже вступили в Твою славу. Но смотрите, Моисей отвечает Богу, который же только что ему сказал об этом. 23 стих. «И сказал Моисей Господу: не может народ взойти на гору Синай, потому что Ты предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг горы и освяти ее. И Господь сказал ему: пойди, сойди, потом взойди, ты и с тобою Аарон». Вот здесь уже слово Господне отличается чем? То, что он здесь уже повелевает Моисею с Аароном зайти на гору. Для священников он как бы не повелевал, он как бы предложил им, если они хотят, если у них будет желание, вот тогда они должны осветиться. Но Бог сказал теперь вот здесь взойти ему с Аароном. А священники и народ, да не поревается, поревается восходить Господу, чтобы не поразил их. То есть, друзья, испытание в чем заключается для многих сегодня верующих людей, которые много ходят в церковь? То есть люди думают сегодня, что они могут приблизиться к Богу и находиться в присутствии Его славы через исполнение каких-то обрядов или дел. И это как бы избавляет их от ответственности быть послушным Слову, исходящим из уст Господня. Из ответственности от повеления Господня, заповедь. То есть, если я буду много делать в церкви, если я буду много посещать, если я буду много жертвовать, вот тогда мне не нужно стараться любить другого, хотя это и есть повеление от Господа. Вот тогда мне не нужно пытаться быть жертвенным. Вот тогда мне не нужно пытаться прощать. Вот иногда мне не нужно менять свое внутреннее состояние. И люди сегодня думают, что их служение, их обряды, как бы освящение избавляют их от ответственности быть послушным Слову Божьему. И они даже не берутся за то, чтобы изучать, что Бог хочет сказать мне, изучать Его Слово. Сегодня многие верующие, с многими беседуешь, которые многие лет в церкви, когда с ними начинаешь говорить о Слове Божьем, выяснять некоторые вопросы, что по этому поводу говорит Писание, для них вот такие разговоры неудобны, им встает неудобно. Почему? Потому что они никогда об этом не думали. Они краснеют, они заикаются. Они не могут вот таким языком говорить, хотя этот язык должен быть у каждого христианина. Почему? Потому что он должен вникать в повеление Божие. Но они думают, вот если я много сделал, это избавляет меня от ответственности познавать Божию волю. Библия ясно говорит нам, что всякий, желающий следовать за Христом, будет совершенно испытан в Его верности слову. Евангелие показывает нам, друзья, что Христос желает до последней тайны, трещины недоверия Ему выявить на свет, допуская много разных голосов всемирным христианством, особенно через интернет, который доходит сегодня до слух или до ушей многих верующих людей. Нам нужно просто как верующим людям помнить, что Бог для того, чтобы испытать, насколько мы преданы Его словам, может посылать ложь и обман в нашу жизнь даже через оптимические такие атмосферы, оптимический настрой, в который мы можем находиться. Но такие люди, которые ведутся вот этим голосам ангельским, они не будут способны понести служение в лукавое современное время. Аминь.